Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Музей Регенско-певческой культуры. Автор программы, заведующая студией аудио и видеозаписей Московского Свято-Данилова монастыря Татьяна Федоровна Самборская.
Дорогие радиослушатели, сегодня мы беседуем с настоятелем Богоявленского собора в Елохово, протоиереем Александром Адейкиным. Мы встречаемся у него в кабинете при храме. И первый вопрос, который мы вместе с ведущей нашего цикла Татьяной Федоровной Самборской хотели бы задать, конечно же, посвящен главному на сегодняшний день форуму регентов, который организуется уже вторично в Москве. Отец Александр непосредственно принимал в нем самое живое участие. Я передаю микрофон отцу Александру.
Добрый день. Действительно, в этом году, совсем недавно, буквально несколько дней назад, мы закончили второй съезд регентов и певчих Русской Православной Церкви. Начиная с первого форума, который проходил 3 года назад, этот церковно-певческий форум превратился уже в международное событие, потому что приезжают делегации из многих стран мира, не только из ближнего, но и из дальнего зарубежья. В этом году на съезде было представлено 15 стран, практически вся Европа, Соединенные Штаты Америки. Вообще проблемы пения на клиросе, проблемы развития, сохранения традиции русского церковного пения – это вопрос очень актуальный. И съезд – это неформальное событие, потому что в нем участвуют лица совершенно заинтересованные, кто каждый день этим занимается, кто этим живет, кто этим существует. Люди неравнодушные, активные. Поэтому и съезд всегда очень живой.
Но это насущная необходимость, как я понял, потому что до революции что-то такое устраивалось.
Ну, последний форум, который поднял вопросы о проблемах церковного пения, это был поместный собор 1917-18 годов. И вот буквально спустя 100 лет, в 2017 году, вот был созван первый съезд, международный съезд регентов и певчих, который стал продолжением обсуждения тех животрепещущих вопросов, которые поднимались на поместном соборе 17-18 годов. А сейчас как бы периодичность съездов установлена в 3 года. Организацией созыва съездов и предсоборной, предсъездовской подготовкой занимается утвержденный синодом Церковно-общественный совет при патриархе по развитию русского церковного пения.
Отец Александр, не секрет, что сегодня, несмотря на все-таки такие серьезные меры, которые предпринимаются людьми заинтересованными и неравнодушными, церковное пение в некоторой степени испытывает определенный кризис. И связано это прежде всего с простыми проблемами, с финансовыми проблемами. Очень трудно содержать коллектив при храме, где предполагается более или менее постоянный состав. Вот я знаю, регенты жаловались на то, что это очень трудно стало в последнее время. И мы встречаемся с таким феноменом, когда при хорошем храме всего лишь поют 3 человека. Как возможно решить эту проблему и нужно ли ее решать?
Ну, в первую очередь, нужно обобщать опыт и давать понять регентскому сообществу, что они не в одиночестве находятся, что есть органы, есть некое собрание, которое готово решать, помогать, поддерживать. Вот вы сказали о 3 человеках, есть храмы, где поет 1 человек. Вообще немыслимо в русской традиции. Но пение – это же не просто материальная, да, финансовая проблема. это еще проблема, потому что хор как минимум состоит из 4 голосов, ну или из 3 голосов. Это уже сообщество людей, у каждого свои проблемы, свои семейные какие-то обстоятельства. И все это нужно учитывать и настоятелю, и регенту. И этих людей нужно поддержать и научить. И церковный репертуар богослужебного круга, богослужебного года очень большой. Поэтому здесь минимум 12 праздников плюс пасхальное празднование Светлой Седмицы плюс 52 воскресенья в году. Это довольно большая ответственность и профессиональная подготовка тех людей, которые стоят на клиросе.
Только вчера мы беседовали с новым ректором Московской духовной академии, епископом Петеримом, и как раз сетовали на нехватку кадров, кадров преподавательских. И если, говорил Владыка, мы еще найдем в среде ученых, допустим, людей, которые могут преподавать те или иные дисциплины, то людей, укорененных в православной традиции, найти сложнее, а с пением ведь еще сложнее в этом плане.
Владыка Петерим участвовал в работе съезда, он был на открытии, он участвовал в пленарных заседаниях первого дня съезда, потому что в составе Московской духовной академии есть церковно-певческий факультет, тоже со своими традициями, со своей историей, который с нами в полной мере разделяет те проблемы, которые мы обсуждаем. Поэтому для нас с Владыкой это общая тема для разговора, не только для разговора, но и для дальнейших дел, потому что на съезде мы собираемся не только для того, чтобы поговорить, обсудить, чему-то научиться, а для того, чтобы дальше что-то делать от съезда к съезду, чтобы на следующем съезде было что обсудить, какие результаты достигнуты и что сделано в этой области.
Кстати, Московская духовная академия в какой-то степени является кузницей кадров, и именно там расположена регентская школа.
Но она уже не регентская школа, это старое название, сейчас это уже целый факультет со своим деканом, довольно большим составом учащихся. И, соответственно, и не только в Московской духовной академии, уже во всех практически семинариях, в Санкт-Петербургской духовной академии, один из первых был церковно-регентских факультетов. Вот. Сейчас такие школы существуют при каждой довольно такой же ставшей на ноги духовной семинарии или академии.
И все-таки проблема, связанная с коллективом. Как и где набирать коллектив? Молодому регенту это вообще сложно.
Мы обсуждали на съезде вопросы сотрудничества со светскими учебными заведениями музыкальной направленности. Поэтому с большой радостью на сегодняшний день, с сегодняшними трудностями, светские учебные заведения музыкального направления будут сотрудничать и с Церковно-общественным советом по развитию пения, и с духовными академиями и семинариями, потому что ни для кого не секрет, что в сфере культуры довольно большие проблемы в нашем государстве, особенно со стороны классического пения или церковного пения, поэтому и в этих учебных заведениях есть большие проблемы с набором учащихся, и нам есть над чем вместе поработать.
Отец Александр, у меня 2 вопроса. Первый, мне кажется, что очень даже необходимо, чтобы включались и храм, ведь когда-то храм полностью пел какие-то богослужебные песнопения, которые, ну, допустим, достойно есть. И чтобы это было хорошо, я так понимаю, здесь помогают и певческие школы, и регентские курсы. Но вот как сделать, чтобы люди знали эти песнопения, чтобы они включались?
Да, люди-то знают эти песнопения. Те, кто постоянно ходит в храм, у них эти песнопения на слуху. И на съезде также поднимались вопросы, и даже ряд докладов, там, и мастер-классов, которые были посвящены работе с народным хором церковным. Когда, ну, вообще профессиональный хор и народный хор – это вещи разные. Мы как раз обсуждали эти проблемы, нельзя это смешивать. Это очень тоже на сегодня актуальная тема, ей большое внимание Святейший Патриарх уделяет. Например, на многих приходах, где есть народное пение хоровое церковное, этим коллективам из прихожан отдаются, например, ранние литургии. Эти хоры народные, церковные поют за ранними литургиями, за поздними поет уже профессиональный певческий коллектив. Вот. Поэтому этот вопрос мы тоже поднимали, обсуждали и на первом съезде, и на втором.
Что касается репертуара, известно, что церковный хор зиждется на своем богослужебном, часто привязанном к богослужебному кругу, строгом таком репертуаре. Но сегодня ведь пишут очень много новых церковных композиторов. Как с этим быть?
Ну, сейчас пишут все, кому не лень, можно сказать. И об этом тоже говорилось на съезде. И задача вот как раз довольно представительного церковно-общественного совета, существующего уже более 3 лет, в его задачи входит отбор некоторого репертуара, можно сказать, такая некая духовная цензура певческая. Что петь рекомендуется, а что петь можно только на концертах, но не за богослужением. Потому что исполнять можно... Ну, любую авторскую музыку. Но уместна ли она в богослужении, это уже другой вопрос. Поэтому и на съезде тоже уделялось внимание как раз теме подбора репертуара, гармонии вот в этом репертуаре. Одно дело желание петь, например, Чеснокова, другое дело возможность петь Чеснокова, когда квартетом пытаются исполнять песнопение, которое предназначено для большого хора, состоящего более чем из 50 там, певчих. Понятно, что это будет такое смешное подражание, и никакой положительной реакции у слушателя, у прихожанина это не вызовет. Поэтому этой теме тоже серьезное внимание уделялось. Все материалы съезда будут выложены и уже практически выложены на портале Церковного общественного совета «Правпение», сайт такой существует «правпение.ру». Вот где есть и видео этих докладов, и видео мастер-классов, и вообще те темы, которые обсуждались. И каждый человек, где бы он ни находился, может это увидеть, прослушать, быть тоже в какой-то мере соучастником этого прошедшего уже съезда. И вот в этом году съезд тоже некий такой демократический характер имел, потому что мы приглашали для участия в съезде не только делегатов от епархии, но любой человек, который не рассчитывал на то, что его делегируют официально от епархии, мог зарегистрироваться в качестве либо вольного слушателя, либо индивидуального делегата, пройдя электронную регистрацию на сайте, получив бесплатный входной пригласительный билет, или заплатив определенный взнос, мог стать полноправным делегатом наряду с теми, кого делегировали епархии.
Отец Александр, несколько личных вопросов в завершении нашей программы, которые, к сожалению, ограничены, и мне неудобно испытывать ваше время. Вот ваши впечатления, какие-то воспоминания о вашем участии в церковном хоре. Я знаю, что вы были прославленным архидиаконом нашей церкви, и очень многих людей эти воспоминания еще свежи, очень живы. Вы общались со многими людьми, известными в нашей церкви. Какие-то личные впечатления? Да и храм этот, Елоховский собор, это храм с огромной традицией, освященный многими-многими десятилетиями церковного возрождение.
Ну, во-первых, традиция хорового пения, церковного хорового пения, человеку очень много дает в духовном плане, потому что мы часто переоцениваем свои личные возможности, свои личные таланты, свою индивидуальность, возможность там, превосходства над другими, возможность умения громко петь, выделяться. Но хор как раз сглаживает вот эти тенденции. Ты учишься быть частью хора. Ты учишься уважать того, кто рядом с тобой стоит, прислушиваться к тому, кто рядом с тобой стоит, как-то соизмерять свои таланты и подчиняться руке регента. Это очень важно. И я очень благодарен Богу за этот опыт, который я имел в сольном пении, в хоровом пении, и соприкасаясь с нашими замечательными священнослужителями, регентами, которые уже многие в обители вечности отошли, которые очень-очень меня многому научили и сформировали меня как христианина. Потому что мое пение на клиросе начиналось очень, можно сказать так, даже смешно, когда я не имел элементарного музыкального образования, оно потом уже появлялось в процессе работы и пения, и участия. И когда я был просто сторожем и дежурным по храму, то бабушке, которым уже не хватало сил и возможностей петь в будние дни, говорили, ну, ты же умеешь гудеть, ты вот встань и вместе с нами гуди, не нужно даже слова, просто гуди. Вот этот бас, который гудит, он дает нам надежду, вдохновение. Вот я начинал с того, что я гудел просто на клиросе. Ну, в первую очередь, конечно, всегда вспоминаю, поминаю и молюсь за своего наставника, учителя, отца архидиакона Андрея Мазура, который уже в обителях вечности находится, который всю свою жизнь отдал диаконскому служению, пению, который как раз нас научил этому благоговейному отношению предстояния у престола и предстояния во время молитвы, и такого дал, ну, привил какую-то любовь к диаконскому служению. Вот. Конечно, это отец Владимир Назаркин, наш любимый и дорогой протодиакон Троицы Сергиевой Лавры, который тоже нам, как деканам Москвы, как родной отец. Это целая плеяда московских протодиаконов, которые сейчас несут свое ревностное служение. Это плеяда регентов и музыкантов, вот, тоже которые уходят в вечность. Вот совсем недавно мы отпевали Николая Сергеевича Георгиевского, можно сказать, основателя патриаршего хора, хранителя многих традиций, которые он воспринимал от тех знаменитых регентов, которые становятся просто легендарными личностями, Комаров, Матвеев. Нужно вспомнить отца Матфея Мармыля, вот как раз трагическую дату, десятилетие его кончины мы в этом году тоже вспоминали, который, конечно, на недосягаемую высоту поднял вообще умение управления хором, работы с хором, возрождение монашеского репертуара и вообще традиции мужского пения и также смешанного хора. Это люди, которые стали легендой, и вот себя ощущаешь тоже частичкой этой легенды, потому что ты с ними живыми соприкасался, работал, каким-то образом получал от них звучание, как струна, да, под рукой мастера.
Я благодарю вас, дорогой отец Александр, за эту небольшую беседу и надеюсь, что все-таки вы обратитесь с какими-то словами утешения, поддержки к тем людям, которые еще понятия не имеют о том, что такое церковное пение, но, приходя в храм, невольно ощущают его воздействие на свою душу.
Мы всячески стараемся поддерживать эти традиции. У нас при соборе существует и детский хоровой фестиваль, и детская хоровая школа для мальчиков, в которой учатся мальчики и юноши. Таких ребят у нас в школе уже около 50 человек, которые получают музыкальное певческое образование. Это большой хор нашей воскресной школы, который за каждым воскресным богослужением имеет возможность петь в течение всего года. То есть мы себе смену готовим и воспитываем. И очень активно работаем как раз с хором Елоховского собора, который за последний год достиг довольно хорошего уровня, и нам уже не стыдно за этот хор. Он продолжает традиции, заложенные Виктором Комаровым на этом клиросе. Вот совсем недавно мы были по приглашению Министерства культуры в Словакии и Чехии, где пели за божественной литургией в Братиславе и в Карловых Варах, и пели молебен с акафистом у гробницы святой княгини Людмилы во главе с блаженнейшим Ростиславом, митрополитом чешских земель и Словакии. И все это было на высоком уровне профессиональном. Мы благодарны Богу, что Он нам дает силы и возможность развивать и поддерживать ту традицию, которой уже несколько сотен лет в нашей церкви.
Благодарю настоятеля Елоховского Богоявленского кафедрального собора, протоиерей Александр Агейкин, был сегодня гостем студии Музея церковно-певческой культуры. Благодарю вас, отец Александр.
Вы слушаете православную радиостанцию «Радонеж». FM. Музей регенско-певческой культуры. Автор программы – заведующая студией аудио- и видеозаписей Московского Свято-Данилова монастыря Татьяна Федоровна Самборская.
У нас в студии Татьяна Федоровна Самборская, автор передачи «Музей Ленинской певческой культуры», и Геннадий Александрович Дмитряк, заслуженный артист России. Представьтесь, пожалуйста.
Художественный руководитель, главный дирижер Государственной академической хоровой капеллы России имени Александра Александровича Юрлова, народный артист России, профессор.
У нас в студии не только Геннадий Александрович, но его соученица и ваша давняя знакомая, профессор МГУ, кафедры музыкального искусства, факультет искусства, Татьяна Феодосиевна Владышевская. И звукорежиссер Вадим Сергеевич Киранов. Сейчас мы находимся в Московской консерватории, и у меня есть несколько важных вопросов. Состоялся необычный концерт вашего хора к столетию юбилею хора Юрловской капеллы, но он назывался по-другому. Уже делали передачу с Адель Михайловной про капеллу Юрлова, немножечко вы дополните. Состоялось вручение премий на конкурсе «Чистый звук». Может быть, вы расскажете об этом и о
конечно,
концерте?
Конечно, конечно. Я начну с главного нашего события, заключительного концерта музыкального фестиваля капеллы России имени Юрлова, посвященного столетию капеллы со дня основания. Это был заключительный концерт, для нас самый главный. И, думая об этом концерте и об этом фестивале, я планировал завершить этот цикл, фестиваль, исполнением русской музыки, прежде всего русских народных песен и гениальных сочинений Сергея Васильевича Рахманинова, в первую очередь трех русских песен и кантаты «Весна». Для исполнения этого программы я решил организовать Объединенный молодежный хор России, который состоял бы из лучших студентов Московской консерватории, Института Гнесиных, училища Гнесиных, Саратовской консерватории, консерватории из Нижнего Новгорода, Казани, из Магнитогорской консерватории. Вот в Москву на несколько дней приехали представители этих замечательных хоровых коллективов Российской консерватории. Мы вместе с ними провели 3 дня. Первая репетиция была совместная в капелле. Она проходила, где мы встретились вместе, и я объяснил тот замысел, которым я руководствовался при составлении этой программы, и что я хотел бы услышать в их исполнении на сцене концертного зала «Зарядье». Надо сказать, что репетиции прошли совершенно потрясающе. Я был обрадован тем вниманием, той любознательностью, той сосредоточенностью, с которой студенты, молодежь работала на этой репетиции. И я хочу сказать, что за эти 3 репетиции мы смогли достичь того уровня понимания, который был необходим для исполнения в концертном зале «Зарядье». Ну, а в первом отделении капеллы Расимы Юрлова в сольном своем выступлении исполнила русские народные песни в обработках современных композиторов. И не только современных, но и Дмитрия Шостаковича там прозвучали. И в основном в обработках Алексея Ларина. И, конечно же, украсил концерт ансамбль «Терем-квартет», который приехал к нам из Санкт-Петербурга. И продолжением естественного концерта русских народных песен, конечно же, были три русские народные песни Сергея Васильевича Рахманинова. И для меня вот эта связь Рахманинова с Россией еще более стала очевидной, потому что и находясь в Америке по своим жизненным обстоятельствам, Сергей Васильевич никогда не прерывал своей духовной и музыкальной связи со своей родиной, с Россией. И вот это, конечно, обнаружилось, когда мы стали исполнять вот эти сочинения. И, конечно, завершило наше выступление грандиозное сочинение Рахманинова «Весна». И вот исполнение этих русских народных песен Рахманинова и «Весны» 300-голосным хором, конечно же, подтвердило то, что мысль главная, которая заложена в этих сочинениях, особенно в кантате «Весна», эта вот идея прощения, понимания, благословления, она, конечно, прозвучала в исполнении 300-голосного хора как ярчайший гимн жизни, любви, весны. Поэтому я, конечно же, очень удовлетворен и тем, что мне удалось осуществить вот этот замысел. И, конечно же, огромную роль в осуществлении этого замысла сыграло Министерство культуры Российской Федерации, которое выделило нам для этого необходимые средства. Я хочу выразить признательность ректорам консерватории, которые сочли возможным направить на этот концерт в Москву, скажем так, на мастер-класс, который они прошли за эти дни, участвуя в концерте, репетируя вместе с капеллой России имени Юрлова. Надеюсь, что вот такое содружество останется в памяти у этих молодых музыкантов на многие-многие годы.
Многие ребята, я думаю, больше половины, поют в церковных хорах. Влияет это на исполнение их тогда, когда вы с ними работаете? Мне очень нравится, я бывала неоднократно на ваших репетициях, мне очень нравится ваш такт, обращение с ними, какое-то любовное. Они на вас смотрят с такой нежностью, любят вас. Этот такт, это все наверняка от того, что вы человек все-таки воцерковленный и наверняка причащаетесь. И ребята, скорее всего, которые поют там в хорах, причащаются.
Да, это очень интересный вопрос. Безусловно, почти что все участники капеллы Арсения Юрлова или большинство из них поет в храмах. И для меня это имеет огромное значение, потому что воцерковленность артистов сказывается не в том, что они глубоко знают литургический цикл или всеночный, они глубоко понимают содержание, философское содержание русских православных песнопений, они прекрасно понимают их внутренний и ощущают внутренний мир, что, безусловно, помогает в работе. И, безусловно, я думаю, это сказывается и на их таком внутреннем мире, работа в храмах. Причем они это делают постоянно, и не только по зову службы, но, думаю, даже и по зову сердца, потому что они боятся туда не прийти, если вдруг у нас концерт, они переживают, что они не смогут быть в храме, или они вынуждены опоздать из-за наших концертной жизни, нашего расписания. Вот, хотя я в своей работе стараюсь всегда пойти им навстречу, поэтому мы иногда начинаем репетиции позже, чтобы они успели попеть в храме, или закончить раньше, для того, чтобы они успели на свои службы. Потому что для них это является очень важным моментом в жизни. Безусловно, это сказывается и на репетиции, и на их отношение к музыке, и к церковной музыке. И, безусловно, они поют эти сочинения Русско-православной церкви, они поют, конечно, с особым чувством, я это вижу по их глазам, ощущаю их энергетику во время концертов. Это, безусловно, способствует более глубокому проникновению в замысел исполнения вот этих сочинений православной церкви. В первую очередь Рахманинова, «Всеночный день» Рахманинова и других композиторов. Фрагменты или частично мы поем. И поем, и записали уже, безусловно, на концерте. Оно у нас звучало в Большом зале консерватории. Так что это сочинение, я всегда об этом говорю, о том, что лучшего сочинения в русской церковной музыке мы просто не найдем. Да и никто больше не сможет написать с таким проникновением, как это сделал Сергей Васильевич Рахманинов в своих двух сочинениях «Литургии» Святого Златоуста и «Всеночное бдение». Кстати, его третий концерт, как написано в «Молодые годы», в молитвах неуступающей Богородицы, мы совсем недавно исполняли во Франции с огромным успехом. И я еще раз окунулся в этот потрясающий мир вот этого концерта Сергея Васильевича Рахманинова в «Молитвах неуступающей Богородицы». И, конечно, это потрясающее тоже сочинение, которое тоже находится в нашем репертуаре. Мы его не успели записать, но оно в нашем репертуаре есть, но в записи его у меня его нет. Мы его запишем, и тогда вам обязательно покажем.
Thank you. И еще один вопрос. Мы присутствовали на заключительном гала-концерте и церемонии награждения международной премии за лучшую аудиозапись произведения российской академической музыки «Чистый звук» в Московском театре «Новая опера» имени Евгения Колобова. И там вам вручали первую премию за лучшую запись. Расскажите мне, пожалуйста,
вы знаете, об этой записи. Для меня эта награда имеет огромное значение. Во-первых, потому что она подтвердила высокий статус и художественный уровень государственного коллектива КПРС Расим Юрлова, что свидетельствует о ее уровне, что для меня является очень важным. Во-вторых, когда я решил записать антологию хорового творчества Свиридова, для меня это явилось не только актом художественным, но и самым главным то, что это мой долг перед двумя выдающимися музыкантами нашей страны, это Александром Александровичем Юрловым и Георгием Свиридовым. И мы посвятили эту работу той замечательной дружбе двух великих музыкантов России, еще раз повторю, Александра Юрлова и Георгия Свиридова, который наблюдал на протяжении многих лет, пока был жив Александр Александрович Юрлов. И Свиридов на всю жизнь, мне кажется, сохранил память об этом замечательном хоровом деятеле советской эпохи Александре Юрлове, и всегда и в книгах своих, и в воспоминаниях, в мемуарах, всегда вспоминал его значение и роль его капеллы в творчестве самого композитора. Поэтому мы записали уже два тома. Первый том включает в себя сочинения всех Георгия Свиридова для хора акапелла на стихи русских и советских поэтов, а второй том, состоящий из двух дисков, это его духовная музыка. Вот эти два диска, мы уже два тома мы записали. Впереди работа над сочинениями Георгия Свиридова с симфоническим оркестром кантатно-ораториального жанра, который я собираюсь продолжить в ближайшие годы.
Ну, у вас связь, конечно, с его племянником.
Безусловно, Александр
Сергеевич. Которым мы делали, кстати,
Беланенко, безусловно, тоже делали передачу. И он очень высоко отозвался об этой записи и считает, это что мы сейчас, наверное, являемся самыми лучшими исполнителями творчества Свиридова. Я хочу подчеркнуть, что сейчас капелла является, наверное, единственным коллективом, в репертуаре которой все сочинения Георгия Васильевича Свиридова, все без исключения.
Ну, это невероятно.
Это работа. Коллектив вот обладает и действительно всем репертуаром этого замечательного композитора. Ну, и поэтому вручение этой премии вчера для меня было, конечно же, очень важно, и я воспринял это как даже не подведение итогов, а как констатацию факта капеллы России Мирулова как лидера хорового искусства современной России.
И теперь последний вопрос. Я знаю, что у вас нет времени. Дальше я буду вопросы задавать уже нашим гостям, Татьяне Феодосьевне и Вадиму Сергеевичу. Последнее было исполнено 22 октября. Последнее было исполнено Богородице Дева Радость Рахманина. Ну, раньше, наверное, все встали бы при исполнении этого произведения, потому что в церкви в это время обычно стоят, когда Богородица Дева Радость, и все встают, даже старенькие совсем старушки, они приподнимаются и слушают стоя. Конечно, это было бы вообще пределом мечтаний. Но, тем не менее, люди слушали, не встали, но слушали с затаённым дыханием. Несмотря на то, что пел огромный хор, ведь это произведение не написано для огромного такого хора, но оно звучало как единое целое, единая нота звучала. То есть там не было ни единого фальшивого звука. Это было на одном дыхании. И люди сидели не дыша.
Вы знаете, как-то идея исполнить сочинение «Богородицы Девы Радости» на концерте для меня появилась, в общем, совсем неожиданно, как я сказал, ранним утром. Я понял, что вот закончить концерт весной, вот последними пиццикато, которые звучат в оркестре, было бы не совсем правильно. Я понимал, что требуется некое еще завершение, это подведение как бы эмоционального состояния, требовалось еще какое-то сочинение. И я понял, что, конечно, требуется исполнить сочинение Сергея Васильевича Рахманина. Я думал, может быть, мы исполним «Тебе поем» или «Богородицу Деву Радости». И я понял, что, конечно, сочинение «Богородицу Деву Радости» — это одно из самых замечательных произведений Сергея Рахманина во всеночном бдении церковной музыки, потому что в нем он сумел отразить всю нежность обращения к Деве Марии, к Богородице, то, что мы в русском народе испытываем при Святой Богородице. Это необыкновенное чувство, и вот Рахманину в этом сочинении удалось это исполнить. И вы знаете, действительно, в исполнении 300-голосного хора мы добились совершенно потрясающего звучания. Нам удалось таким огромным составом добиться нежнейшего пианиссимо и, самое главное, выйти на потрясающую кульминацию «Яко спаса родила». Понимаете, вот эта вот мощнейшая кульминация, а потом опять возвращение к Богородице, к ее вот образу, удалось нам в это в полной мере. И вот это исполнение вот этого сочинения для меня явилось самым важным итогом вот этого музыкального фестиваля, посвященного столетию капеллы России Юрлова, потому что капелла России Юрлова родилась из церковного хора, она родилась из семейного ансамбля, который сначала пел в храме, потом, перебравшись в Москву, они также пели в храмах и выступали в Большом зале консерватории со священниками, и потом они стали уже государственным коллективом. Но вот эти истоки капеллы России Юрлова, которые вышли из церковного хора. И хочу сказать, что благодаря Александру Александровичу Юрлову, который вернул церковную духовную музыку в концертную жизнь Советского Союза, с него началось именно исполнение русской духовной музыки. И сегодня капелла России Юрлова продолжает традиции вот этого хора, который заключается прежде всего в русской народной песне, ее истоки. Это русская духовная музыка, и это современная музыка композиторов России, а уже все потом зарубежное исполнительское искусство. Оно, безусловно, присутствует в нашей капелле и в огромном количестве, но мы стоим вот на этих трех китах, на трех основаниях. Это русская музыка, народная песня, это русская православная духовная музыка, и это музыка российских композиторов. В этом значение нашей капеллы России Юрлова, государственного коллектива России.
Огромное вам спасибо. Я думаю, что это, надеюсь, что это первая, но не последняя передача с вами.
Безусловно.
Огромное
безусловно.
Спасибо за то, что вы нам посвятили свое время, которого завтра вы улетаете опять на гастроли. У вас его нету.
Я с удовольствием счастлива. Передам вам диски капеллы. И буду очень рад, если они будут часто звучать на вашем канале.
Огромное вам спасибо.
Спасибо. Oh.
закончилась встреча, и теперь вот еще пару слов, которые за кадром, так скажем. Геннадий Александрович не слышит об этом. Я, Татьяна Федоровна Самбурская, я несколько раз была на репетиции. Вы знаете, меня поразила та человечность и то, как общается Геннадий Александрович со своими хористами. Это редко бывает, потому что дирижеры обычно боятся, обычно стараются, ну, так скажем, не лебезить, но, во всяком случае, относиться как к какому-то высшему существу. А вот тут я была поражена. Во-первых, на репетициях у него царит удивительная сердечность. И, кроме того, у него ребята знают, что если им надо куда-то отойти, они всегда отойдут. То есть они уйдут на службу, они уйдут, и Геннадий Александрович всегда с этим считается. Вы знаете, у него есть удивительная традиция, которая была введена, так скажем, заведена Юрловым Александром Александровичем. Это традиция не увольнять людей, просто так вот выкидывать, а оставлять их как, ну, работников, сотрудников дальше. Вы знаете, я на днях только узнала, что его солисты вот становятся костюмерами, там, и библиотекарями. И, вы знаете, это настолько человечно. И это говорит о человеческих качествах Геннадия Александровича. Огромное спасибо всем тем людям, которые помнят о том, что православная традиция – это старушек, бабушек, внуков нянчить или еще что-нибудь. Не было так. Люди все были нужны Богу. И вот это самое главное. И Геннадий Александрович, как православный человек, это очень тонко чувствует. И я думаю, дай Бог ему здоровье, будет и дальше возглавлять капеллу, работать во славу Божию, во славу нашей российской земли, и также относиться трепетно и аккуратно к каждому члену своего замечательного коллектива. Спасибо за внимание.
Вы слушали передачу «Музей Рейганско-Певческой культуры». Автор программы – заведующая студией аудио- и видеозаписей Московского Свято-Данилова монастыря Татьяна Федоровна Самбурская. Дорогие братья и сестры, приглашаем на православную выставку-ярмарку «Звон колоколов» с 20 по 25 ноября. На выставке можно заказать монастырские требы, купить свечи, иконы, духовные книги и фильмы, приобрести продукцию народных промыслов, ювелирные изделия, товары каждодневного спроса от производителей, авторскую одежду, подарки к праздникам. Фермерские хозяйства привезут свои натуральные продукты. Ждем вас на православной выставке «Звон колоколов» с 20 по 25 ноября с 11 до 19 в Сокольниках, павильон 2. От метро «Сокольники» до павильона 2 будут курсировать бесплатные маршрутки с 11 часов. Ждем вас. Московский театр «Живая вода» приглашает 17 ноября, воскресенье, в 18 часов на музыкальный спектакль об истоках русской культуры, народной песни «Лоскутки памяти» в арт-центр «Эфир» по адресу Нижний Сусальный переулок, дом 5, строение 18. Проезд до станции метро «Курская». И 30 ноября в субботу в 15 часов на спектакль «Фрейлина» об Анастасии Кендриковой, личной фрейлине императрицы Александры Федоровны, в зал при храме Живоначальной Троицы по адресу Покровка, 13, метро «Чистые пруды». Заказ билетов по телефону 8 915 458 5895.